Аверин Борис Валентинович. Курс лекций «Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века». Лекция номер 5. «Реализм и мистицизм в поэзии символистов». На прошлой лекции речь шла о Бунине, о той стороне его, казалось бы, вполне реалистического творчества, которое вплотную смыкается с исканиями символистов. Но можно показать и противоположную тенденцию. Можно увидеть в творчестве символистов неожиданное сближение с реалистической манерой письма, причем в тех произведениях, где мистическая тема занимает ключевые позиции. Одно из наиболее ярких примеров этого – автобиографическая поэма Вячеслава Иванова «Младенчество». Она писалась с 1913 по 1918 год. Она посвящена той же теме, что и «Котик Летаев» Андрея Белого – воспоминаниям раннего детства. Насколько сложен, невнятен, затруднен для прочтения текст Белого, а мы это уже почувствовали, настолько же ясен, прозрачен текст Иванова. Лишь в нескольких местах поэмы возникают сложные метафоры. Основной же мотив стихотворной речи младенчества именно своей простотой выделялся на фоне других поэтических текстов Вячеслава Иванова. В 14-й строфе поэмы сказано: «Как живописец по холсту, так по младенческому злату воспоминания чародей бросает краски, все живей». Краски воспоминаний наложены на золотой иконописный фон. Он определен в своем цветовом выражении, в нем нет неуловимого взаимоперехода тонов и также определенные, нанесенные на этот фон контуры. Между тем, события, которые формируют сюжет младенчества, это события, несомненно, мистические. Ребенок, вскричавший в чреве матери, храм, прежде приснившийся и лишь затем появившийся в ее жизни, дважды пережитое ею видение умирающих накануне их смерти, морская гладь, явившаяся воспоминание ребенку, никогда не видевшему море, видение таинственного старца, наяву пережитое ребенком, явление святителя Николая умирающему отцу – таковы сюжетные узлы поэмы. И именно этот таинственный мир передан с осязаемой ясностью, равной ясности других жизненных впечатлений. Впечатления детства проходят перед поэтом как яркие и вполне завершенные образы, готовые предстать на поэтическом холсте. Свойственный Белому мучительный поиск языка, которым можно было бы передать то, что впервые явилось ему еще не облаченным в слово, Иванову в этом произведении не нужен. Точно так же, как и различие между его детским и взрослым «я». Главная задача, главное духовное задание памяти обозначено во вступлении к поэме. «Вот жизни длинная минея воспоминаний палимпсест». И эти первые строки младенчества построены на метафоре, ключевой для понимания темы памяти. Как мы уже заметили, метафора палимпсеста встречается и у Бунина. Минея – это богослужебная книга, которая содержит тексты церковных служб на каждый день месяца. Год за годом она читается вновь и вновь, но каждое следующее прочтение открывает новый смысл и новое переживание. Они накладываются на предыдущие восприятия, обогащая и вместе с тем частично стирая его. Год от года меняется восприятие человеком прожитой жизни, пройденного пути собственного жития. Ибо каждое следующее событие отбрасывает свою тень на смысл предыдущего. И автобиография превращается в многослойный палимпсест, в рукопись, на которую новые тексты нанесены поверх старых, первоначальных. Так в средние века, экономя столь ценный материал, как пергамент, стирали античные тексты, они были языческими, а потому не несли важной информации для христианской Европы. Но возможно и иное обращение с палимпсестом. Стерев верхний слой текста, добраться до более древнего. Так в эпоху Возрождения из-под христианских средневековых трактатов извлекались античные памятники. Для Иванова важны обе возможности. И наслаивание текста на текст, смысла на смысл, и очищение самого раннего слоя. И в младенчестве реализованы обе эти тенденции. В этой поэме верхний слой палимпсеста, а именно концептуально выстроенная версия автобиографии поэта, то есть плод его зрелых размышлений, и слой первоначальный, самые ранние детские воспоминания, не опосредованные никакой рефлексии, просвечивают друг сквозь друга и взаимодействуют между собой. Автобиография осмыслена в поэме через духовное родовое наследие автора, наследие матери и отца. Подобно произведениям, относившимся к вполне традиционному мемуарно-автобиографическому жанру, Младенчество включает в себе едва ли нереалистические переданные истории отца и матери поэта. Иванов не только подробно описывает судьбы, он раскрывает их характеры, что нисколько не свойственно его творчеству. Впрочем, погружение в конкретику биографии одновременно служит накоплением того материала, через который происходит в поэме восхождение к символическому смыслу. Об отце рассказано, что он по профессии землемер, а по мировоззрению – материалист, или, как пишет Иванов, невер, то есть неверующий. Отмерять – значит ставить границы, задавать пределы. В геодезии того времени измерения осуществлялись с помощью специальных цепей. Рационалистическое мышление отца заковывает мир в цепи, делает его плоским, одномерным, только горизонтальным. Движение по вертикали отсутствует, оно наталкивается на специально возведенную отцом преграду, цитирую, «он груду вольнодумных книг меж Богом и собой воздвиг». Эта ироническая картинка не отменяет серьезного отношения Иванова к основным принципам отца. В его, цитирую, «алчащем уме», подчеркивается в поэме, боролась, цитирую, «тайна Божья и гордыня». Измерительные цепи, тем не менее, не навсегда сковали его разум, не навсегда решили стремление к безмерному. Кроме того, в материализме отца была для автора поэмы своя сильная сторона, то есть здоровый эмпиризм. Качество, унаследованное Ивановым и проявившееся в его ученых трудах. Что же касается расчетов измерений, то важно помнить о стройности, композиционной стройности всех его книг, потому что они составляются так же, как и блок, по циклам, по книгам, по томам, и в этих построениях царит рациональный расчет, и связь между разделами и циклами продумывается почти математически. Мать и отец отличны между собой, как день и ночь. Символы, проходящие через все творчество Иванова, ориентированы на древние мифологии, на немецкую романтическую традицию, на поэзию Тютчева, на философию Ницше. От отца наследует Иванов дневную сторону души, аполлоническое начало по Ницше. От матери он наследует по преимуществу начало ночное, дионисийское, иррациональное. Цитирую, «Ей мир был лес, живой шептанием чудес», сказано о матери в начале поэмы. Наивный опыт видений, бесплотные видения теней спасли в ее душе живую народную веру, охранили ее от рационалистических влияний века. В автобиографическом письме, написанном в 1917 году, где он очень часто цитирует поэму «Младенчество», говорится о матери. Она была пламенно религиозна, ежедневно в течение всей жизни читала псалтирь, обливалась слезами, видывала в знаменательные эпохи вещи и сны, и даже наяву имела видения. В жизнь вглядывалась с мистическим проникновением. И тут же подчеркнуто, но при живой фантазии мечтательствовать себе не позволяла и отличалась по единогласному свидетельству всех ее знавших чрезвычайно трезвым, сильным и проницательным умом. В поэме эта характеристика повторяется почти дословно, но соединение несоединимых начал религиозного мистицизма и трезвого рационалистического мышления определено здесь как своеобразное качество русского национального духа. Цитирую, «с бесплотным зрением теней по-русски сочетался в ней дух недоверчивой догадки, свободный, зоркий, трезвый ум». В 1890 году Иванов написал стихотворение, вошедшее в третий раздел книги «Кормчие звезды», а это стихотворение называлось «Русский ум». Одновременное стремление к мистическим глубинам и рациональной ясности, которая, обобщая и схематизируя, составляет основу символа, в то же время служит по Иванову характерным признаком именно русского ума и выражена как главный вывод в заключительных строках стихотворения. Русский ум, он здраво мыслит о земле, мистической купаясь в мгле. На этих определениях и построен в младенчестве очерк душевного склада матери. Итак, если дело отца проводить границы и отмечать пределы, то мать в своем постоянном порыве к бесконечному хорошо чувствует границы и грани. Религиозность матери не только дана ей средой и национальностью происхождения, но и объясняется живым и непосредственным восприятием красоты. Владимир Соловьев в статье «Красота в природе», написанной в 1899 году, определяет прекрасное как нераздельное и неслиянное соединение материи и идеи, света и вещества, когда, цитирую, «ни то, ни другое не видно в своей отдельности, а видна одна светоносная материя и воплощенный свет». Рисуя в поэме «Красоту матери», Иванов говорит о ней, что видит ее такой, «как через светопись она моим очам сбережена». С 7 лет мать и сын читают вместе по главе из Евангелия, но не смысл прочитанного разъясняет она ему, а спорят они о том, какое место красивее. Цитирую, «этическое переплеталось с религиозным», об этом пишет Иванов в своем автобиографическом письме, «и в наших маленьких паломничествах по обету пешком летними вечерами Киверской или в Крем, где мы с полным единодушием настроения предавали сладкому и жуткому очарованию полутемных старинных соборов». Эта взаимосвязь эстетического и религиозного в младенчестве выражена афористической формулой, которая, естественно, может быть отнесена и к самому поэту. Но в тишине сердечных дум те образы ей были сладки, где в сретении лучам Христа земная светит красота. Материнский образ в младенчестве выстроен концептуально. Поэт нарисовал идеальную русскую женщину с духовным строем, отвечающим высшим принципам эстетической гармонии, как ее понимает Иванов. В младенчестве есть еще одна призма, сквозь которую увидена мать. Поэма написана онегинской строфой, что акцентировано во вступлении. Размер заветных строф приятен. В этом контексте тип русской женщины, который предстает мать лирического героя, обнаруживает несомненную родственность пушкинской Татьяне. Та же привычка и любовь к народному началу жизни. То же внимание к чудесному, к вещим снам, при отсутствии склонности к дурному мистицизму. Иванов не ограничивается параллелью между двумя характерами. Он использует гораздо более тонкие средства поэтики. Те краски, которым он рисует мать, то и дело берутся с пушкинской палитры. Жизнеописание родителей для Иванова есть описание его родового наследия, которое определяет контур его собственной личности. Однако автор младенчества знает и другое родовое наследие, то, о котором писал Тютчев. В стихотворении «Святая ночь на небосклон взошла». «Святая ночь на небосклон взошла, и день отрадный, день любезный, как золотой покров она свела, покров, накинутый над бездной». Когда происходит описанное здесь Тютчевым, когда внешний мир уходит, как видение, когда ясность форм жизни и рациональность мышления упраздняется, человек теряет всяческие опоры, утрачивает извне заданные ему пределами, цитирует Тютчева, «и чудится давно минувшим сном, ему теперь все светлое, живое, и в чуждом, неразгаданном ночном он узнает наследие родовое». Покров, о котором пишет Тютчев, покров для взрослого человека – это образы, представления, понятия, которыми он вольно или невольно ограждает себя от бездны или космоса, создав из них потолок, пол, стены своей комнаты, своего отчего дома, ограниченного и измеренного со всех сторон. Но в доме или в комнате все-таки есть окно, граница миров, на которой, по слову Тютчева, как на пороге как бы двойного бытия, бьется и тоскует вещая душа. И вещей душой я тоскую по чарам живого сна, вторит Тютчев Вячеслав Иванов в стихотворении «Память». Строго автобиографическое содержание, которого выясняется через сопоставление с младенчеством. В поэме движение памяти направлено к тому самому порогу, к границе миров. По Иванову это порог жизни. Сквозь пелену конкретных материальных и словетных образов поэт напряженно движется вглубь памяти, к ее первоначальному тексту. А первоначальный текст такой: «И вышла из туманной лодки на брег земного бытия изгнанница». Душа моя. Память призвана восстановить то, что было до этой черты, до черты рождения. Согласно платонической доктрине, воплощаясь, душа утрачивает блаженство, испытываемое в империях. Младенчество для Иванова и других символистов – момент наибольшей близости к пограничной черте. Момент, когда память о трансцендентном еще не затемнена тем, что позднее наслаивается над текстом земного языка. В младенчестве душа лучше помнит свое прошлое, поэтому она грустит, но поэтому же и радуется. Первые младенческие воспоминания героя поэмы действительно райские. Ему видится сад, а в нем дивные звери. Объясняется, в общем, это очень просто. Окна дома, где жили Ивановы в Москве, выходили на зоологический сад. Но усилие памяти устремлено еще дальше, к поистине начальному мгновению сознания, хотя в этом устремлении голос души вступает в противоречие с рассудком. Противопоставление рассудка и голоса души – основное для поэмы. Именно оно, как противопоставление дня и ночи, определяет интерпретацию и расстановку родительских фигур. Если можно почувствовать не красоту конкретного предмета или явления, а совокупную красоту мира как проявление одного из божественных качеств, то, вероятно, это психологическое состояние будет иметь отношение к духовному восприятию звука тишины. Это я цитирую. Для такого состояния необходима особая углубленность, сосредоточенность и отрешенность от всего внешнего. По Иванову, постижение и выражение подобного звука – назначение поэта. Тема эта в его сознании связана также с Тютчевым. В позднейшей статье Иванов говорит о том, что устремление Тютчева, цитирую статью Вячеслава Иванова, «довести до внутреннего слуха неслыханное, то, что не слышится в тайном голосе природы, чтобы, самое для него главное, провозгласить то, исполняющее его древним ужасом, антиномическое существование в борьбе двух миров, светлой сферы явлений и ночного царства духов изначальных глубин». Цитата заканчивается. Двойственность молчания и речи, по мнению Томаса Карлейля, и образует основу символа. Вот что пишет Карлейль. В символе заключается скрытность, но также и откровение. Таким образом, с помощью молчания и речи, действующих совместно, получается двойная значительность. Цитата закончена. Так возникает возможность объединить звук и молчание в единство звучной тишины. Этот оксюморон очень распространен в поэзии символистов. Валерий Брюсов в раннем стихотворении «Творчество» 1894 год дважды повторяет: «Полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине, и прозрачные киоски в звонко-звучной тишине». Блок в одном из ключевых для всего цикла стихов о прекрасной даме, в стихотворении «Ты отходишь в сумрак», алый, спрашивает: «Близко ты или далече затерялась в вышине? Ждать или нет внезапной встречи в этой звучной тишине?» У Иванова душа улавливает звучание тишины в акте воспоминания, в странствии по лабиринту ушедших дней. Так откликается в поэме название, написанное в 1904 году, цикла «Песни из лабиринта», позднее вошедшего в третью книгу стихов «Кор Арденс» «Пылающее сердце». Цикл также посвящен воспоминаниям о младенчестве. Два в него включенных стихотворения так и называются «Память и тишина», и тематически, образно соответствуют двум фрагментам поэмы «Младенчество». В стихотворении «Тишина», как и в 21-й строфе поэмы, рассказано, как лирический герой трехлетним ребенком сидит с отцом и матерью у ночного окна и вслушивается в звон, приходящий из дали и тишины. Цитирую: «И слышать я начал безмолвие, мне было три весны, и сердцу доносит безмолвие заветных звонов сны». В обоих текстах символы безмолвия, тишины и звона соединяются с символами сна и окна. В стихотворении «Память» вместо мистического звона заступает видение моря, видение, данное ребенку, еще не видевшему морских далей. «И видел младенцем я море, я рос от морей вдали, белели на тусклом море в мерцающем гле корабли. И кто-то, гладь голубую, показывал мне из окна, и вещей душой я тоскую по чарам живого сна». В соответствующую этому тексту 20-ю строфу «Младенчества» введен также и символ звука, отзвучий, как эквивалент морского видения. «Мечты ли сонные смесились с воспоминанием первых дней? Отзвучили древние носились над колыбелью моей? По что я помню гладь морскую, мерцание бледным и тоскую по ночи той и парусам?» В последних процитированных текстах снова отчетливо слышна тютчевская нота. Тютчев канонизировал для русской поэзии сочетание сонной и морской стихии. В стихотворении «Сон на море» у Тютчева, как ни парадоксально это звучит, предзаданы младенческие воспоминания Иванова о морской беспредельности, о сонной грезе, о звучании мира, о садах, наполненных таинственными волшебными тварями и птицами, о лабиринтах. Впрочем, из этих тютчевских первоэлементов Иванов складывает другую картину. У Тютчева слуху и зрению подлежат разные сферы. Хаосом звука заявляет о себе реальная морская стихия, в сонном видении предстает мир в его изначальной божественной сотворенности. Лирическим событием стихотворения становится взаимопроникновение этих сфер. Для Иванова таинственный звук и необъяснимое видение приходят из одной и той же мистической сферы, которой устремлено движение его памяти. Ведь Иванов говорит не о мистическом видении, как о таковом, а о мистическом событии воспоминания о том, чего не было в опыте, пережитом на бреге земного бытия. Соединение символов моря и сна было очень распространено в творчестве символистов. Так, например, Волошин, опираясь на теорию французского физиолога Кентона, толкует символ сна, апеллируя к научному исследованию. Цитирую то, что пишет Волошин. «Океан был первой жизненной средой, в которой развивались организмы. С этим океаном мы не расстаемся. Мы носим его в себе, мы ежедневно возвращаемся в него, как в материнское чрево, и, погружаясь в глубокий сон без видений, проникаемся его токами, отдаемся силе его течений и обновляемся в его глубине, причащаясь в эти моменты до временному сну камней, минералов, вод, растений. Сновидение возникает лишь на границе этого темного и внеобразного мира. Их можно сравнить с предрассветными сумерками, сквозь которые светит заря близкого дня». Цитата закончена. Волошин писал о младенчестве и о раннем детстве как об особой проблеме, дающей возможность осмыслить метафизическую основу бытия. Так же, как Андрей Белович Слав Иванов, Волошин считал, что необходимо попытаться так восстановить свои младенческие и детские восприятия, чтобы они стали исповедью души, цитирую, «чтобы все бессознательное детское органически сослилось со взрослым сознанием, принесшего эти свидетельства». У Иванова подобные представления даны в слитном комплексе. Именно ребенку дано вспомнить никогда не виденное им море, праморе, ибо вспоминает он нечто, лежащее за чертой эмпирического опыта. В младенчестве, как и в стихотворении «Память», море видится через окно. Но в поэме есть важное и существенное дополнение. Окно это слепое. «Меж окон, что в пределы дема глядел, глядели было, помню я, одно слепое». Слепое окно в интерьере служит архитектурным украшением, имитирующим реальное окно. Оно есть, но через него ничего нельзя увидеть. В поэме «Через слепое окно» воспринимается то, чего нельзя увидеть, первый стертый слой полимпсеста. Это видение становится внятным, когда все конкретное, материальное, включая психологические переживания, преодолевается, становится прозрачным. На языке других символов это же можно сказать иначе. Звон может быть услышан только при достижении состояния полной тишины. Видение, полученное через слепое окно, в звучании тишины конкретное «я» воспринимает что-то еще, что уже не равно земному «я», его земному материальному опыту. Это уже не звук, а отзвучие. Работа духа над полипсестом воспоминаний стирает в нем слой за слоем, так как цель ее, цель этой работы, приблизиться к первому слою, первому тексту, младенчески воспринятому на пороге бытия. Расстановка и символическая нагрузка родительских фигур определяет то родовое наследие поэта, которое очерчено в последнем, верхнем, концептуально выстроенном тексте памяти. Сквозь это слой и с его помощью, ибо в нем намечены вехи, которые помогают ориентироваться в лабиринте воспоминаний, осуществляется движение к восстановлению другого родового наследия, связанного с первыми младенческими впечатлениями, непосредственными, концептуально непредопределенными. Оно-то и составляет первый текст, но его желанное обретение, прочтение, припоминание еще не финал. Ибо в финальном акте памяти первоначальный слой полимпсеста также должен быть стерт. Собственно, он и восстанавливается лишь за тем, чтобы его стереть, и, отрешившись от последнего покрова внешнего мира, вспомнить то, что предшествовало вступлению в него. Звучание поэтического текста, устремленного именно в этом направлении, вот что важно, должно вызвать отзвучие, пришедшее из-за черты земного бытия, из тишины, из слепого окна. В работе «Две стихии в современном символизме» Иванов различает символизм идеалистический и реалистический. Принцип первого – психологический и субъективный, принцип второго – объективный и мистический. Для первого – символ средства, для второго – цель. Понятно, что собственное творчество Иванов относит к типу реалистического символизма. Объективность поэтической речи младенчества, с легкостью переносимой в документальный текст, и мистическое содержание поэмы вполне очевидны. Из символа, к которому стремится объективный идеализм, вырастает миф. Цитирую, «творится миф ясновидением веры, является вещим сном, непроизвольным видением. Миф есть воспоминание о мистическом событии, о космическом таинстве. Миф, прежде чем он будет переживаться всеми, должен стать событием внутреннего опыта, личного по своей арене, сверхличного по своему содержанию». Цитата заканчивается. Такого рода опыт, мистически и объективно пережитый и передан Иванову в младенчестве, в поэме, где мистицизм и реализм смыкаются, уравновешивая друг друга. И вот одно из самых последних стихотворений Вячеслава Иванова, где он и соединяет мистицизм и реализм и точно и ясно формулирует, чем должен быть занят художник. «Вы, чьи резец, палитра, лира, согласных муз одна семья, вы нас уводите из мира в соседство и на бытия». Именно так и формулировали свою задачу символисты на раннем этапе их творчества. Следующее четверостишье. «И чем зеркальней отражает кристалл искусства лик земной, тем явственнее нас поражает, в нем жизнь иная, свет иной. Художник должен зеркально точно, абсолютно точно передать действительность, и вот если это ему удается, тогда виден иной свет». И самое главное, в основе которого лежит, по Вячеславу Иванову и по мнению других символистов, именно реализм. Главное, последнее четверостишие. «И про себя даемся диву, что не приметили досель, как ветерок ласкает ниву, и зелена под снегом ель». Ну, две последние строчки – это цитата одновременно, одна из Пушкина, другая из Лермонтова. Но не это важно, а важно то, когда человек ощутил в себе вот это соседство инобытия, прикоснулся, как они говорят, к мирам иным, вот тогда он иначе видит окружающую действительность. Он видит ту красоту, которую он бы никогда не увидел, если бы не было вот этого восхождения, по мнению других символистов, именно реализм.